Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о заявлениях Дмитрия Пескова, из-за которых на него ополчились патриоты, а также о том, как Мария Захарова призвала заблокировать Ютьюб и не отдавать украинцам борщ. Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News сделал сразу несколько заявлений, которые привлекли внимание публики. Он сказал, что целью спецоперации было предотвращение Третьей мировой войны и что война может закончиться в ближайшие дни, а еще признал, что российская армия понесла в Украине значительные потери. Алексей Нарышкин.
Такое ощущение, что Песков лишнего сболтнул. Какие еще значительные потери? Это он откуда взял? Блестящая же операция или уже нет? То есть, с одной стороны, спасибо, Дмитрий Сергеевич, за честность. С другой, как-то за вас тревожно. Как бы уголовку не повесили за дискредитацию.
Необычная откровенность пресс-секретаря президента может объясняться тем, что он говорил по-английски, а потому, не чувствуя нюансов, использовал менее обтекаемые формулировки, чем обычно, пишут некоторые блогеры. Твиттер – хроника деградации.
Мне показалось, что когда Песков говорит по-русски и когда Песков говорит по-английски, его риторика отличается.
Но в провластных телеграм-каналах это непатриотичное интервью незамеченным не прошло. С критикой в адрес Дмитрия Пескова выступил в соцсетях, в том числе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Во время Первой мировой войны в Петрограде были разные точки зрения на происходящее на фронтах. Один из самых популярных и разрушительных мемов тех лет – авторство видного политика Милюкова. Что это, глупость или предательство? Итоги этих мемов и политической разноголосицы во власти тогда привели все знают к чему. Разрушенная страна, миллионы жертв и оккупация, проигранная война и начало гражданской. В такое время, как сейчас, каждое слово публичного человека из власти – это оружие пострашнее калибра. Предлагаю московских трибунов в обязательном порядке на Донбасс возить к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления.
До этого Дмитрия Пескова критиковал Рамзан Кадыров. Он обиделся, что Песков назвал патриотом уехавшего из страны Ивана Урганта, а Кадырова при этом не поздравил с присвоением звания генерал-лейтенанта. Кадыров написал, что у Пескова несозревшая шкала приоритетов, и с этим надо что-то делать. Такая массированная критическая кампания в отношении Пескова укрепила некоторых комментаторов в уверенности, что среди кремлевских элит существует раскол, который углубляется с каждым днем. Эту теорию излагает на своем канале украинский журналист и блогер Иван Яковина.
Сейчас, вообще говоря, судя по всему, в России формируются два лагеря. Один такой за заключение, просто обычные фашисты, типа того же Пескова, корпоративисты, я бы так их назвал, они за заключение мира с Украиной и за снятие санкций. Вот это больше всего их заботит, потому что они очень интегрированы в западную цивилизацию. Ну а второй лагерь – это за войну до победного конца. Во втором, правда, странным образом соседствуют русские нацисты, националисты, вот типа Гиркина, да, и кадыровцы. То есть они как бы понимают, и те, и другие, что оружие, война, кровь, война до победного конца повышает котировки их личных персональных акций после весьма вероятного свержения Владимира Путина. То есть они очень хорошо ориентируются в ситуации вооруженной, когда идет стрельба. Но есть проблема у кадыровцев и у гиркинцев, они ненавидят друг друга со страшной силой. Но временно сейчас они, в общем, единым фронтом выступают уже даже не против либералов, которых в России не осталось, а против корпоративных, корпоративистских вот этих умеренных фашистов вроде того же Пескова. Как бы то ни было, или Мединского, да? Поразительно, конечно, Мединский, абсолютный отморозок, становится уже умеренным на фоне вот этих вот товарищей. Как бы то ни было, огромный всплеск внутренней взаимной агрессии в Кремле и в его окрестностях, на мой взгляд, очень на руку Украине, потому что чем больше эти товарищи заняты друг другом, тем меньше им дело до, собственно, Украины. То, что они перестали стесняться, и то, что они перестали держать свои драки как бы в темноте, под ковром, то, что они выносят эти споры и свои конфликты, столкновения наружу, вообще говорит, конечно, о диком уровне противостояния в российской элите. Это противостояние усугубляется нехваткой денег, ресурсов других. В общем, все там внутри, в Кремле и около Кремля идет сейчас совершенно очевидно к очень жесткому столкновению.
С тем, что противостояние в Кремле действительно есть, согласен российский экономист Константин Сонин.
То, что раскол происходит по линии «продолжать войну» или «сворачивать», это очевидно. В лагере «сворачивать» находятся те, кто по долгу службы или просто из интереса заглядывает не только в завтрашний, но и послезавтрашний день. Им хорошо видно, что чем дольше продолжается война, тем хуже будет у них жизнь и тем выше опасность. В лагере «продолжать» находятся, конечно, военные. Военные вовсе не всегда хотят войны, и, возможно, они возражали перед вторжением на Украину. Но сейчас, когда атака на Киев закончилась провалом и все заполнено снимками убитых мирных жителей в Киеве, для военных мир — это только отрицательные стороны. Понижение в должности, если не суды, а продолжать войну — это лотерейный билет с маленькой вероятностью победы. Интересно, конечно, что позицию партии войны озвучивает Кадыров. Но вообще раскол будет не по ведомствам и специальностям, он будет скорее поколенческий. То есть широкие массы тех, кого развитие событий пугает, против той узкой группы, которая о последствиях уже давно не думает, но власть-то как раз у них.
Есть и предположение, что борьба в Кремле ведется не столько за то, продолжать ли войну, сколько за симпатии Владимира Путина. Об этом говорит, например, политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Во-первых, я не верю, что это борьба именно партии «Войны и мира», потому что у партии должна быть какая-то программа. Если партия войны, ее программа нам ясна, то есть продолжать войну до победного конца и ни в коем случае не сдаваться, то программа партии мира нам не ясна, потому что я не очень понимаю, с чем они могут ходить к Путину. Если учесть, что для них, для всех является безусловным пунктом, что Путин остается у власти и Путин не может проиграть, то какой может быть мир ситуации, когда Путин может проиграть, мне не очень понятно. Я вообще не уверен, что он готов слушать кого-нибудь, кто ему предлагает сейчас пойти на перемирие. Поэтому мне это все кажется не борьбой партии «Войны и мира», а борьбой партии у престола Путина за власть. Я думаю, что борьба идет именно за доступ к Киеву. Кто-то пытается Путину подлезть как можно ближе, говоря, я вам правду говорю, вот послушайте, надо что-то менять, отстранить этого, назначить того-то. А другая часть говорит, не надо наоборот, слушайте нас, мы все делаем, вы молодец, вы гений, все идет по плану, ну подумаешь, там немножко ошиблись. Вот, то есть конкуренция идет, я думаю, к сожалению, вовсе не за то, что кто-то там стучит кулаком по столу и предлагает признать свои ошибки и заключить мир. Таких людей там не существует. А насчет Пескова, он же потом немножко отлез назад и сказал, что когда он говорил о жертвах, он имел в виду официальные цифры потерь.
Самое простое объяснение, почему патриоты обрушили на Пескова такую волну критики, предлагает блогер Анатолий Несмеян.
Сам по себе скандал, яйца выеденного не стоит. Но сообщите, какие потери понесла российская армия, и дело с концом. Народ увидит, что потери незначительные, просто сущий пустяк, и тема будет исчерпана. В крайнем случае всегда можно сказать, что в ДТП ежегодно погибает больше народу, а в Америке так вообще детей в школах расстреливают пачками. Чё паникуем-то? Но понятно, что никто ничего публиковать не станет. Зато есть повод показать свою гиперпатриотичность, клеймя отступника. Это обычное дело в таких ситуациях, кстати. Завтра толпа набросится на какого-нибудь другого и будет рвать его на тряпки. Наведенная агрессия, не имеющая выхода, должна куда-то направляться. А в условиях, когда победа все откладывается и откладывается, агрессивность толпы и агрессия в правящей знати будет только нарастать.
С тем, что в верхах пытаются принудить всех к единой позиции, соглашается социолог Григорий Юдин на канале «Живой гвоздь».
Я думаю, что они во многом правы, что в такой ситуации единство важно. И как только они видят какой-то первый сигнал того, что единства нету, они сделали единство, даже не они сделали, за них сделали эту ставку. Да? Они просто подписались под этим, потому что они слишком слабы, чтобы ей возразить. Все их существование, абсолютно все их благо, там, вместе, к сожалению, с нашей страной, так уж вышло, поставили на одну карту. И теперь они хотят на эту карту давить до конца, потому что они точно знают, что если эта карта не сыграет, им конец. Им просто конец. Это тоже, на самом деле, показательно, да, что первое же какое-то высказывание, которое еще даже какой-то полунамек, да, он сразу воспринимается очень болезненно. Почему? Потому что люди понимают, что сейчас малейшая трещина опасна. Они в таком напряжении находятся, что они хотят прямо этим угаром обязательно, чтобы каждый следующий был заражен еще сильнее, чем предыдущий. Это говорит о очень-очень большой неуверенности, очень большом испуге. Но разрешиться может по-разному.
Даже если бы Песков не сдал назад, от его слов всегда можно отмахнуться. Пренебрежительное отношение к заявлениям Пескова демонстрировал сам Путин, когда однажды заявил, что его пресс-секретарь несет пургу. И в то же время эта пурга продолжает оправдывать действия Кремля, напоминают комментаторы. Аркадий Дубнов.
Оказывается, главной целью спецоперации в Украине было предотвращение угрозы Третьей мировой войны, ни больше, ни меньше. Кто-то подумает, ну вот, спецоперация никак не кончается удачей, про демилитаризацию и денацификацию больше стараются не упоминать, защита Донбасса от геноцида тоже не вштыривает уже. Тут везде по целям нужны их конкретные поражения показать. А где их взять на 43-й день операции? И тут очень глобальное, не побоюсь этого слова, антиапокалиптическое в качестве целеполагания надо было что-нибудь залудить. Вот Третья мировая здесь очень хороша. Ведь кто может сказать точно, сейчас началась бы она после 24 февраля, если бы мы ее не упредили? Это как с солдатами НАТО. Могли зайти в Воронеж, а могли и не зайти. Кто ж теперь знает? Но теперь, очевидно, в Кремле окрепли в уверенности, что спецоперация такого в мире наворотила, что кому в голову придет еще и третью эту мировую развязывать?
Внимание привлек и ответ Пескова на вопрос ведущего телеканала Sky News, беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям. На это Песков сказал: «Мы не видим какой-либо вероятности этого». Иронизирует над этим ответом Алексей Вайс.
Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, беспокоится ли Владимир Путин, что окажется в суде по военным преступлениям. «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого. Гитлера же не судили в Нюрнберге».
В словах Пескова была и попытка обелить Путина. Он говорил, что Путин лично отдал приказ об отводе войск от Киева, чтобы создать условия для мирных переговоров. Эту часть интервью комментирует публицист Андрей Пианковский в стриме на канале Марка Фейгина.
Песков, он же не бунтовщик. Вот эта фразочка мне насторожила сразу. Путин лично отдал приказ. И, кстати, это как бы вот Путин миротворец. Это не Путин. Что она означала? Она означала, что это не бешеный Путин борется с умеренными генералами, которые ставят другие задачи. А это Путин миротворец. Он борется с бешеными. Вот что хотел отчаянно Песков продать. Не надо Путина тащить в Международный уголовный суд. Ну, мне кажется, вот эти заявления Пескова, они свидетельствуют, что там творится сейчас разброд и шатэ. Может, завтра Пескова расстреляют. Я не знаю, не исключаю. Я думаю, что вот Пескова с этой хренью не выпустили. Если бы у них уже не появилось вчерашнего вечера уверенность, что для массированного удара у них нет сил.
О том, насколько велика вероятность, что Путин все-таки предстанет перед судом за свои военные преступления, рассуждает адвокат Международного уголовного суда в Гааге Сергей Голубок в интервью Арсению Веснину для издания «Вот так».
У Международного уголовного суда есть опыт и в выдаче ордеров на арест, и осуществления уголовного судопроизводства в отношении бывших глав государств. Это были африканские страны. С точки зрения Римского статута, статус главы государства ничего не меняет, никакого иммунитета не дает и не освобождает от ответственности. Скорее наоборот, главе государства, как верховному главнокомандующему, в конечном счете инкриминируется, что он понимает, что делают его войска. В практике суда есть понятие командной ответственности. Если очень коротко, командир, если не будет доказано обратное, вплоть до самого высокого командира, несет ответственность за те преступления, которые совершаются его подчиненными. Командная ответственность – это то, на чем Международный суд основан. Муаммар Каддафи, если бы он вовремя сдался в Гаагу, скорее всего, был бы жив. Иногда, когда меняется политическая ситуация, часто оказывается, что добровольная сдача Международному уголовному суду является наиболее оптимальным выходом.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о самом важном, что обсуждали на днях в сети. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. YouTube заблокировал официальный канал Госдумы в соответствии с санкциями против России. За этим последовала целая серия заявлений российских политиков и чиновников. Сенатор Андрей Клишес заявил, что YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в стране вне закона. Депутат Петр Толстой призвал заблокировать видеохостинг так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было. А спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор. Эти ее слова заставили комментаторов уже в который раз за последнее время заговорить о возможной блокировке YouTube. Ксения Собчак.
«Скоро нам всем на Руту придется перетекать с такими заявлениями, а прямые эфиры вести в Телеграме. Чую так».
Сталин ГУЛАГ.
«Сохраняйте интернет на дискеты».
Другие считают, что вероятность такого радикального шага по-прежнему невелика, хотя от российских властей, конечно, можно ожидать абсолютно чего угодно. Анатолий Несмеян.
Хотели бы закрыть, закрыли бы без проблем, без очередного китайского предупреждения. Однако YouTube – это все-таки не только видеохостинг, а часть гораздо более крупной и серьезной структуры. И какова будет ответная реакция, а главное – последствия, сказать сложно. Интернет – это настолько высоко интегрированная среда, что ходить по нему сбитой, как в молодости по рынку, у нынешних гангстеров не получится. Крушить ларьки, выбивая мзду, и крушить Google – это немножечко разное вещи, и где-то на уровне крестцового отдела спинного мозга, где у них заблудилось пару нейронов, эти ребята смутно понимают, что тут надо бы без излишнего энтузиазма. Но нейронов мало, а бита большая. Тут предугадать реакцию сложно.
Александра Архипова.
YouTube заблокировал Думу ТВ. В ответ Мария Захарова опять пригрозила блокировкой. Вспоминается анекдот, который ходит уже 2 недели. А правда, что в России могут запретить YouTube? В России все могут. Это свободная страна, здесь нет никаких ограничений.
Михаил Климарев, глава общества защиты интернета, на канале «Навальный Лайв» поясняет, что такая блокировка обрушила бы существенную часть инфраструктуры российского интернета.
Конечно, нет такой технологии, чтобы так заблокировать YouTube, чтобы в том числе нельзя было к нему получить доступ через VPN. Другое дело, что блокировка Гугла повлечет к катастрофе интернета внутри России, потому что Google сейчас – это одна из опорных инфраструктур, именно инфраструктур российского интернета. Давайте я так как бы по порядочку просто перечислю, что помимо YouTube у Google есть очень много других сервисов. Есть еще поиск. Ну, поиск как бы ладно, у нас есть импортозамещенный Яндекс, но у нас нет импортозамещенной операционной системы Android, которая тоже принадлежит Google. У операционной системы Android есть такое свойство обновляться. Если отключить Google, то эти операционные системы перестанут получать обновления. Кроме того, нельзя будет догрузить, допустим, приложение через Play Market, который тоже принадлежит Google, и обновлять эти приложения будет нельзя. А туда входят такие приложения, как, например, госуслуги, например, Сбербанк. Сам YouTube – это тоже огромная инфраструктура. Почти у каждого оператора, у которого там более 30 тысяч абонентов, стоят специальные сервера, которые называются Global Google Cache. Когда вы смотрите YouTube-ролики, они не запрашиваются каждый раз с серверов в Калифорнии, да, на другом континенте. Они лежат уже вот в этом кэше. Так вот, если их отключить, а люди переключатся все на VPN, то эти гигабайты будут гоняться через полпланеты. И это приведет к тому, что будут перегружены магистральные линии передачи данных, и интернет, просто российский интернет, просто коллапсирует.
Оппозиционные блогеры потеряли бы последний канал связи с провластной аудиторией, сетует Федор Крашенинников.
Отключение YouTube в любом случае не пройдет бесследно, в том числе и для всей оппозиционной, она же мигрантская, российской активности в интернете. Даже если предположить, что большинство аудитории поставило себе VPN, и у фашистов нет технологии поломать и это, от оппозиционного вещания отсекаются все те, кто смотрел его случайно или просто несистемно. Это путь к дальнейшему замыканию на себе и оппозиционной аудитории, и лоялистской. Мы будем жить в своей эхокамере, а они в своей. И так же, как я, не имею шансов наткнуться на их пропаганду случайно, так как не сижу в ВК, Одноклассниках и прочих рутюбах, они не будут иметь ни одного шанса увидеть что-то из нашего творчества.
В сети должны быть представлены все точки зрения, пишет либертарианец Михаил Пожарский.
Я вообще против блокировки российской пропаганды. Кремлевское ТВ – это источник упоительных историй про украинские ядерные программы, биологическое оружие против славян и тому подобное. Весь этот абсурд, напротив, надо широко показывать и высмеивать за убожество. Тогда как баны создают ореол запретного плода и повод говорить все не так однозначно для всяких западных шизов. Никого реально убедить в условиях конкуренции кремлевская пропаганда все равно не может. А те, кто готов верить в украинские корни ковида, потребляют хрючево по ТВ и в интернет далеко не ходят.
Интересно, что против блокировки массово выступили в том числе провластные телеграм-каналы. В них широко распространился пост Сергея Полетаева.
Банить YouTube – это плохая идея. 95% русскоязычного контента на нем совершенно аполитично, а из оставшегося минимум половина – вполне пророссийские каналы. И вот гражданин с утра встает, охреневает от новостей, потом охреневает на работе, на которой все больше головняков, потом охреневает от цен в магазине, потом охреневает от новых семейных забот – а потом хочет, наконец, отвлечься и посмотреть котиков, мультиков, кулинарное шоу на Ютьюбе, а он раз и забанен. Или хочет посмотреть прославляющие подвиги русского оружия, историческую лекцию, а она раз и забанена. Или научные опыты от МИФИ, или как заводят старый дизель, или смешной обзор на «Ладу Приору», или еще что. Результат. Гражданин фрустрирован, раздражен, напряжение не снято, гражданин идет спать, спит плохо, во сне ворочается, утром встает более злой, чем был вчера. Пока вы не обеспечите достойную замену Ютьюбу, чтобы она нормально работала, а не как сейчас, Рутуб через задницу, пока вы не создадите условия для переноса контента, чтобы годами создававшиеся каналы и доход от прямой рекламы на них не накрылись медным тазом, бан Ютьюба создаст больше проблем, чем решит.
Не очень понятно, из-за чего вдруг возникло столько шума, говорит независимый исследователь интернета Александр Исавнин в программе «Точка» на канале Александра Плющева.
Ну уж канал Doom это должен был точно попасть под санкции прям сразу. Да странно, что еще Гуглу не досталось за то, что они давно не забанили его. А с другой стороны, удивительно следующее. Я, наверное, один из немногих, кто посматривает Думу, да, но я смотрю ее на сайте самой Думы. Сама Дума умеет себя вещать вполне неплохо. И на YouTube оно, ну, отправляется опосредованно. Поэтому, как бы, зачем вообще думать о том, что Думе нужен канал на YouTube, когда у них свое вещание неплохое, причем, так сказать, оно не ложится, когда они там какие-то очень популярные вещи обсуждают. Я смотрю их, когда они какое-нибудь регулирование наше, вот интернетное, обсуждают и жду, что ну вдруг что-нибудь произойдет такого. Оно прекрасно вполне себе работает. А зачем вот это вот? Ну, вот хорошо, Захарова вышла, ну, не совсем позор, со смешным, но не с позорным каким-то высказыванием. Ну, хорошо.
По-настоящему позорным в соцсетях сочли другое недавнее высказывание Захаровой. То, где она назвала экстремизмом отказ украинцев делиться борщом.
Даже книги по кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм. Экстремизм во всех видах.
По таким причинам государство войны еще не развязывали, иронизируют комментаторы. Александр Невзоров.
Ну все, Захарова раскрыла причину войны. Все дело в том, что Украина пыталась утаить секрет приготовления борща. Это и есть терроризм, нацизм, экстремизм.
Кира Ярмыш.
Это не шутка. Невозможно поверить, что это говорит наш МИД. Но да, он это говорит. Просто безумие.
Твиттер «Восхищенный болгарин».
Оправдания войны в Украине прошли путь от натовских ракет с подлетным временем 7 минут до утаивания секрета приготовления борща. Этот позор на века войдет в историю.
Общие эмоции по этому поводу выразил на своем канале популярный видеоблогер Александр Балу.
Представляете, как человеку захотелось борща? Нацизм, ксенофобия, экстремизм во всех его видах. И все из-за борща. Так это она еще забыла галушки, горилка. В конце концов, сало. Здесь столько оснований. Можно обосновать любые ваши мидовские бредни. Слушайте, ну а может проще налить Захаровой борща? Ну явно ж человеку надо. Как закуска к принятому. Что не говорите, а на трезвую голову до такого вряд ли можно дойти.
Но здесь все не настолько примитивно. Речь идет о нематериальном наследии украинского народа. Напоминает канал Павла и Ольги Сюткиных «Русская кухня. История».
Удивительно, как инициатива Украины относительно борща вызвала волну ненависти со стороны путинских халуев. Увы, этой невежественной публике так и не удается осознать простую вещь. Не о рецепте борща идет речь, а о роли этого блюда в истории и культуре страны. Не о приватизации борща и его исключительной принадлежности Украине, а о культуре приготовления украинского борща, как и называется досье, отправленное в ЮНЕСКО. Улавливаете разницу? Культура приготовления парижского багета, культура приготовления узбекского плова, итальянской пиццы. Отчего же здесь не поднимается вой? Ведь и плов, и хлеб, и открытые пироги столетиями готовятся в России. Оказывается, многолетние стенания российских политиков о всемирной русофобии могли иметь совершенно другую альтернативу. Именно ту, что показала Украина с борщом. Спокойную и конструктивную работу по продвижению своей культуры. Но поскольку представления о культуре у нынешней российской власти ограничиваются матрешками и иконами, то вопрос становится чисто риторическим.
Журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале сравнил попытки присвоить украинское национальное блюдо с мародерством российских войск.
Я не стал бы утверждать, что этот крик о борще – это исключительно признак усиливающейся шизофрении российских чиновников. Нет, это крик имперской души. Это для жителей Украины. Борщ – национальное блюдо, которым можно гордиться, как любым другим достоянием человечества. И для жителя Грузии хачапури – это национальное достояние. Потому что так, как приготовит это блюдо в Грузии или в грузинском ресторане, его больше нигде не сделают. Ровно так же, как нигде, кроме Украины, кроме украинского ресторана, вы, кажется, не попробуете настоящий борщ. Что бы там Мария Захарова не рассказывала, но очень хочется все украсть. Мы же это видим. Мы видим это по поведению российской солдатни, которая ворует из домов в Киевской области. Скоро мы узнаем, конечно, что не только в Киевской области. Все, что плохо или хорошо лежит. Женское белье, унитазы, телевизоры, компьютеры, строительные материалы, поношенные кроссовки, даже зубные щетки. Все, что можно запихнуть в карманы, погрузить на КамАЗы. Все воруют, все выносят. Как будто в России вообще ничего нет. А другое дело воровство на уровне Маши Захаровой. Маша, несмотря на ее непрезентабельный вид, она же выпускница целого университета, Московского государственного института международных отношений, где лживых мерзавцев готовят вот уже какое десятилетие. И, как видим, Мария Захарова оказалась одной из лучших выпускниц этого прославленного коммунистического университета. На уровне Марии Захаровой волнуют уже совершенно другие уровни воровства. Чужое национальное достояние.
Понятно одно. С Марией Захаровой теперь украинским борщом уже точно никто не поделится. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».